Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Неделю назад в церкви Голгофа проходило событие, может быть, мало кому заметное. Это был Брейринг, участвовало три команды: Центральной церкви, Церкви Голгофа и Церкви Ковчег. И перед началом этой игры выступил миссионер, который трудится в Оренбургской Челябинской области. И он родился там, и в то время было очень много немцев, и в свое время, и потом многие немцы эмигрировали, да, ну и он тоже эмигрировал. Но потом он услышал Божий призыв к тому, чтобы ехать и трудиться на миссионерском поле. И вот этот миссионер, он говорил, а что же надо, чтобы стать миссионером? Что нужно для того, чтобы говорить о Иисусе Христе окружающим людям? И он назвал несколько пунктов. И первое, то, что он сказал, это рождение свыше. Это обязательное условие. Если мы хотим быть успешными в благовестии, в миссионерстве, мы должны быть рожденными от Бога. Об этом мы читаем в 3 главе Евангелия от Иоанна, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего. Второй момент – это посвященность Богу. И сегодня мы об этом слышали, что воля Божия есть освящение ваше. И освящение, оно предполагает о том, то, что мы отвергаем все, что не угодно Богу. И мы посвящаем свою жизнь и самих себя Христу. И, может быть, посвященный человек может сказать так, как сказал однажды апостол Павел: «Для меня жизнь Христос». И действительно, мы можем проверить, действительно, жизнь для нас Христос. Все ли во всем Христос в нашей жизни? Это второе условие он сказал для того, чтобы мы были успешными, чтобы мы могли идти благовествовать. И третье, о чем он сказал, то это кто хочет быть миссионером, он должен любить Бога и людей. Он должен индивидуально беседовать с людьми. Если мы хотим быть успешными в благовестии, мы должны налаживать эти связи с людьми. Особенно вот в наше время, когда просто так подойти и сказать, а веришь ли ты в Бога, да, и тебе сразу не поймут, и сразу подумают, что ты какой-то сектант. И Господь хочет, чтобы мы через вот такие доверительные беседы, когда мы беседуем с людьми, налаживаем просто с ними отношения, и когда люди располагаются к нам, чтобы мы могли им рассказать об Иисусе Христе. И важно то, что Господь призывает к этому служению. Пророк Исаия в 6 главе мы читаем такие слова: «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Мы видим, что пророк Исаия, Бог призывает на определенное служение. Господь задает этот вопрос. Господь задает этот вопрос пророку Исаии. Господь задает сегодня этот вопрос каждому из нас. Кто пойдет для нас? Кого мне послать? Сегодня, как мы слышали в молитве Петра Юрьевича, что сегодня церкви в России, сегодня 15 число, и каждый месяц 15 числа мы молимся за пробуждение России. Это очень важно, молитвы нужно. И Иисус Христос сказал, посмотрите, как побелела жатва. Молите Господина жатвы, чтобы вышел делатели на нивы свои. И заметьте, что если мы дальше почитаем, Христос, побуждая своих учеников так молиться, Он поручает им самим идти благовествовать. Не просто мы начинаем молиться за народ, но мы начинаем сами благовествовать. Господь побуждает нас и призывает молиться, прежде всего, за тот город, в котором мы живем, за вот эту жатву, которая поспела уже, и за заделатели, которые должны выйти на эту жатву. И в первую очередь Он направляет нас на эту жатву, тех, которым мы молимся за это, да? И Он дает нам определенное полномочия и власть, чтобы идти в этот мир и благовествовать Евангелие Иисуса Христа. Сегодня особое время, когда народы в смятении, когда люди начинают терять опору. То, что казалось вчера незыблемым, сегодня начинает шататься, разрушаться. Финансовое, может быть, благополучие. И это то время, когда Господь стучится в сердца людей. Он хочет, чтобы Его церковь, Его дети шли, и Он спрашивает, Он никогда не заставляет, Он не говорит, что идите обязательно. Он спрашивает, кто пойдет для нас? Кого мне послать? Вы помните, еще в одном месте написано, что Господь говорит, искал я человека, чтобы для чего? Чтобы он стал в проломе. В проломе за определенный народ. И мы в определенном смысле, мы являемся вот этими ходатаями за наш народ, за наш город, за нашу страну. Это великая миссия, которую Господь нам поручает. Чтобы мы вставали в этот пролом и молились. И не просто молились, но и шли. И если мы тут прочитаем сверху, это 6 глава пророка Исаия, откуда я прочитал вот этот текст, да, когда Господь призывает Исаию, спрашивает его, кого мне послать, кто пойдет для нас. Кстати, интересно тут отметить, что кто пойдет для нас. Это ветхозаветное упоминание Троицы, единство во множестве. В книге Бытия мы читаем «сотворим по образу нашему, по подобию нашему». Мы можем это использовать также в благовестии с теми, которые отвергают Троицу. И перед тем, как Господь спрашивает, призывает, может быть, этот звучит призыв, к тому, чтобы идти и благовествовать, что-то происходит в жизни Исаии. Что происходит? Исаия попадает в присутствие святого Бога. Мы читаем с первого стиха, «В год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих. И дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Я живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Мы видим, что прежде чем Господь призывает Исаию на вот это служение проповеди, он производит, Исаия должен был войти в присутствие Божие. Он должен был ощутить свою греховность и исповедовать свой грех. Мы сегодня слышали уже о том, что очень важно, Господь использует очищены сосуды. И вот это очищение, оно происходит у пророка Исаии. Он осознает греховность свою, да, и очищается. Мы читаем 6 стиха: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Грех твой очищен. После вот этого исповедания Исаии, после очищения, когда Господь очищает пророка Исаию, мы слышим этот призыв. 8 стих сразу же мы видим: «И услышал я голос». После очищения Исаия услышал голос Божий. И это очень важно. Иногда мы не слышим голос Божий, потому что где-то есть неисповедованный грех. Где-то мы не вошли в присутствие Божие. Может быть, мы отошли от Господа. Идем по инерции за Богом. Приходим в воскресенье по привычке, по традиции. Может быть, мы уже утеряли где-то это живое общение с Богом. Но мы всегда должны помнить, что если мы общаемся с Богом, мы приходим в Его святое присутствие. И мы в Его свете ощущаем свою греховность. Почему-то великих святых, великие святые всегда себя считают грешниками. Почему? Потому что в свете святости Божией это люди, которые приблизились к Богу. Те люди, которые близки к Богу, они ощущают каждую шероховатость в своем характере. Каждый грех, который, может быть, мешает. Если в темную комнату входит луч света, видна каждая пылинка. Но если света нету, даже самые крупные предметы не видно. Но стоит лучику свету проникнуть в комнату сразу, каждая пылинка становится видна. И в присутствии Бога мы также начинаем видеть наши согрешения. Мы видим, некоторые люди не знают, а в чем мне каяться, я не знаю. Для начала человеку нужно войти вот в это присутствие Божие. И человек сразу увидит, в чем ему каяться. Потому что люди не видят, почему, в чем им каяться, потому что они далеко от Бога. Они далеко от Бога и далеко от света. Они находятся во тьме. Христос сказал: кто последует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Те, которые следуют за Христом, они находятся в этом свете, да? Почему многие люди не хотят идти к Богу? Потому что приближение к Богу обнаруживает грехи. И они не идут к свету, чтобы не обнаружились дела их. И об этом мы читаем в той же 3 главе Евангелия от Иоанна. И мы видим, что очищенный пророк Исаия, он проявляет готовность. Господь ожидает эту готовность от нас, чтобы мы могли пойти в этот мир, чтобы мы могли благовествовать. Значит, одно из основных основной причины, основного условия, чтобы идти в этот мир, это очищение в крови Иисуса Христа, исповедание своего греха. Да? И когда человек, он никогда еще не исповедовался в грехах, да, если он шел своим путем, когда касается его Господь, он исповедуется, он становится рожденным свыше, христианином. Но и уже те, которые мы давно, кто следует за Господом, мы тоже как бы нуждаемся в том, чтобы постоянно исповедовать свои грехи, пребывать в этом общении с Богом. И Христос, Он направляет нас в этот мир. Да, Он говорил ученикам, что идите и научите все народы, уча их чему? Когда Христос возносился, и приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни, до скончания века». Вот второе условие. Первое – это освящение, очищение от греха. Второе – это научиться от Христа. Чтобы идти в этот мир, благовествовать, мы должны сами в первую очередь научиться от Христа. Получить это просвещение этим светом, чтобы Господь научил нас чему-то. И у каждого христианина есть определенный опыт, есть то, о чем можем рассказать. Даже человек, который только обратился, у него есть о чем рассказать. О том, каким он был и каким стал, как Господь изменил его жизнь. И тем более, если мы десятки лет следуем за Господом, у нас множество благословений. Неужели нам нечего рассказать о том, как Бог действует в нашей жизни? Конечно, есть. Да, и чему-то Бог нас все время учит. Он учит и научил нас чему-то уже. Да? Мы уже какого-то уровня достигли. Да? Конечно, Господь, Он и дальше нас ведет, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Да? Чтобы мы совершенствовались в своем хождении перед Богом. Но то, что Христос нас научил, и самое основное основание – это Евангелие Иисуса Христа, путь спасения, который мы уразумели и покаялись в своих грехах. Он хочет, чтобы мы передали другим людям, чтобы мы научили их тоже. Потому что люди не знают выхода, они ищут, где найти мир, покой в этом неспокойном и нестабильном мире, а он находится в Иисусе Христе. И мы должны, конечно, сами излучать этот мир и спокойствие, да, и проповедовать об этом людям, рассказывать о том, что кто является источником этого мира. И мне бы еще хотелось сказать, что Господь не просто нас направляет в этот мир. Нужно сказать, что этот мир, он весь лежит во зле. Это опасный мир, полный различными опасностями. И на самом деле этот мир очень страшен. Почему? Потому что князь мира сего – дьявол. Он родоначальник всякого зла. Но Господь, Он, нас направляя в этот мир, Он дает нам вооружение. Он дает нам вооружение, о котором мы читаем в послании к Ефесянам. Послание к Ефесянам, вы помните, о чем там говорится? Там говорится о вооружении христианина. Во-первых, апостол Павел пишет, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. И вот, вступая в эту борьбу, каждый христианин, он так или иначе является вот этим воином на поле битвы. Мы можем быть воинами невооруженными, да? Как мы знаем, что когда фашистская Германия напала на Россию, на СССР тогда, то многие не были готовы к этому. Не было вооружения, было очень малое вооружение. И мы можем быть также вот в этом всеоружии встретить. И это касается молитвы, это касается, когда мы идем благовествуем, необходимо облечься в это всеоружие Божие. И Бог это нам дает. И что Он нам дает? Примите. Здесь глагол написан, да, примите. То есть нам что-то Бог дает, нам нужно это принять. Он не говорит купите, найдите. Но это то, что Бог предлагает нам. С нашей стороны мы должны это принять, вооружиться, одеть это вооружение. И, во-первых, станьте, припоясав чресло ваши истинную. Истина, мы знаем, что такое истина, да? Слово Твое есть истина. Сам Христос является истиной. Христос сказал, Я есть истина. И вот этой истиной мы должны припоясаться. Этой истиной мы должны держаться. И облегшись в броню праведности, нужна праведность. А какая праведность? Может быть, нам своей праведностью, что мы такие хорошие, что мы хорошие дела делаем. Но Библия говорит о том, что наша праведность, как запачканная одежда. Мы должны принять праведность Христову, которая вменяется человеку по вере. Ее нельзя заслужить, ее можно только принять. Праведность Христова – это белая одежда, не запачканная, на которой нет ни одного пятнышка. Потому что Христос ни разу не согрешил. Он прожил безгрешную жизнь. Это совершенная праведность, которую принимает Бог. И на основании этой праведности Христову Господь принимает нас. И Господь хочет, чтобы мы облеклись в эту броню. Это броня. Броня, для чего она существует? Чтобы снаряды не пробили. Да? Чем больше броня, тем меньше шансов, что вражеский снаряд пробьет танк там или еще что-то. Это броня, действительно. Праведность Христова – это непробиваемая броня. И далее мы читаем, что обувь надо одеть, да? Ноги. Ноги босиком же мы не ходим, правильно? Мы идем, пошли на собрание, мы не босиком пошли, да? Может, в деревне где-то ходят там. По траве там пробежали, это, говорят, полезно даже. Но когда мы сегодня пошли на собрание, мы одели ботинки для того, чтобы вот дойти нормально, чтобы не поранить ноги. И здесь апостол Павел тоже говорит, что надо обуть ноги. Во что? Что мы должны одеть на ноги? Готовность благовествовать мир. Будьте всегда готовы дать отчет в своем уповании у всякого, кто требует у вас отчет. Кто угодно может подойти с лукавыми вопросами, еще с чем-то. Мы должны быть готовыми сказать о своем уповании. Мы должны быть готовы рассказать о Христе. Четко изложить ту нашу действительно позицию христианскую. И эта позиция должна быть непоколебима, утверждена на самом Иисусе Христе, в самом Христе, на основании Слова Божьего. И дальше, прежде всего, что надо взять? Возьмите щит веры. Для чего? Которым вы сможете угасить все разгаленные стрелы лукавого. Сатана, он особенно ополчается на тех, кто служит Богу, на посвященных людей, которые идут в этот мир, кто благовествует. И, как правило, это духовная борьба. Кто ходил на благовестие, или кто, может быть, миссионерскую поездку ездил, они прекрасно знают. Как начинается какой-то успех в деле благовестия, сатана не дремлет. Он восстает через каких-то людей, начинаются препятствия через власти, может быть, через религиозных каких-то людей. Но сатана восстает, он посылает эти огненные стрелы. Огненные стрелы ложных обвинений каких-то. Когда клеветы. И действительно, это огненные стрелы, когда они попадают в наше сердце, они просто жгут. И нам тяжело становится от этого. И вот средство от этих стрел – это меч, щит веры. Щит веры, когда мы можем отражать эти стрелы. И щит действительно, он закрывает нас. И в древности как раз щит для того и существовал, чтобы стрелы не попадали в человека. И шлем спасения возьмите. Шлем спасения, я думаю, что здесь имеется в виду уверенность в спасении, которая дается Богом. Это не самоуверенность. Некоторые люди говорят, ну человек не может быть уверен, спасется он или нет. А те, которые говорят так, то это самоуверенные люди. Они сами себе внушили, что они спасутся. Но это не так. Есть такие люди, которые вот так говорят. И я встречал таких людей. И они говорят, ну, в том же ортодоксальной нашей церкви считается, что человек только может узнать там, когда перейдет туда, в вечность, спасен он или нет. И люди, которые говорят, что у меня есть уверенность, что Бог меня спас, Бог мне простил грехи, они считают, что этот человек гордый, что этот человек как-то самоуверенный слишком. Но на самом деле уверенность в спасении основана не на том, что я что-то себе придумал. Оно основано на свидетельстве Духа Святого моему духу. Да? Как написано, что Дух Божий свидетельствует Дух нашему, что мы дети Божии. Естественно, Дух Святой, Он дает эту уверенность. И эта уверенность жизнь на Слово Божие, да, где мы читаем о том, что верующие Сына Божия на суд не приходят, но перешел от смерти в жизнь. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, уже сейчас имеет. То есть уже сейчас человек, верующий в Сына Божия, имеет жизнь вечную. И это учение, уверенность в спасении, оно ничего не имеет общего с тем учением, которое считает, что спасен однажды, спасен навсегда. Здесь нужно отметить, что эта уверенность в спасении прямо пропорционально растет, если мы идем путем освящения. Чем больше мы освящаемся, тем ближе мы к Богу, тем больше эта уверенность в спасении. И наоборот. Чем больше человек отходит от Бога, начинается грешать, у него эта уверенность начинает уже где-то, вот эта радость спасения, она уже теряться начинает. Да? Помните, Давид говорил, верни мне радость спасения. Вот эта уверенность спасения, которую Давид имел, он потерял, когда согрешил с Версавией, да, и там еще куча грехов там потом потянуло за эти. И целый год Давид страдал. Только после того, как он исповедовал этот грех, да, он получил мир своему сердцу. И поэтому уверенность спасения, она увеличивается по мере того, как мы все больше освящаемся. Чем больше мы становимся похожи на Христа, тем больше больше увереннее мы становимся в том, что мы спасены. И меч духовный. Это единственное наступательное оружие у нас, да, которым мы призваны. Мечом тоже надо уметь владеть, да? Так если просто махать, можно и кого-нибудь из своих задеть. Там сзади же тоже идут братья и сестры. Вот так если просто махать направо и налево, то есть им нужно уметь тоже пользоваться. И вот это Слово Божие, оно нам дано. И Слово Божие мы читаем, что оно подобно молоту, разбивающему стену. Слово Божие в силе Духа Святого – это колоссальная сила. Это может разбивать такие твердыни, мы даже не представляем. Вот, потому что Бог Словом создал землю. Это вы представляете, какую творческую, созидательную силу имеет Слово Божие. Не было ничего, не было земли, был только один Бог. И сказал Бог, и стало так. И у Бога не остается бессильным никакое слово. И это слово, оно производит определенное действие. Если мы правильно используем это Слово Божие, да? Если мы не рубим направо и налево. Подобно апостолу Павлу, помните, как он мог бы очень сильно обличить афинян, которые понаставили себе идолов, вот этих статуй, но он очень аккуратно подходит. Он сказал, обходя ваши святыни, я увидел жертвенник неведомому Богу. Этого, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Вот, и Поэтому очень важно. И вот этот меч использует, он также и для защиты служит, да? Когда искушение приходит, мы можем отражать чем? Словом Божьим. Как Христос нам показал пример, да? Сатана его искушает, а Христос говорит, написано. И на каждое искушение Христос говорил, написано. Он приводил из книги Второзакония определенные цитаты, которые помогли Христу устоять в этом противоборстве с лукавым. И он вышел победителем, и мы читаем о том, что он возвратился в силе Духа в Галилею. Итак, подведем некоторый итог. Сегодня Господь призывает каждого из нас к молитве. К молитве о нашем городе, о наших соседях, о наших согражданах. И да, я почему не говорю, что о наших детях. О наших детях мы все равно молимся, по-любому. Вот, и даже больше, чем. Мы иногда забываем про других, мы только про своих детей молимся. Вот, это понятно, оно близко нам. Но Господь говорит, чтобы мы совершали молитвы о всех людях. О всех, о начальствующих. Вот. А то мы иногда делим. Вот за этого не буду молиться, он вообще бесперспективный, и ничего ему не светит вообще. Он уже для ада рожден, все. Но Христос говорит, за всех молитесь, за всех. То есть, всех это все люди, которые вокруг нас. Вот. И он не только говорит, чтобы мы молились, но мы чтобы шли в этот мир, чтобы мы благовествовали. Но прежде чем идти в этот мир, Господь хочет, чтобы мы навели порядок в нашей духовной жизни. Чтобы мы пришли в Его присутствие, да, ощутили Его святость и свою греховность, увидели те грехи, которые необходимо нам исповедовать, которые мешают нам услышать голос Божий. И когда мы исповедуем с готовностью, мы должны быть готовы к этому призыву, который Господь нас призывает, да, идти в этот мир и благовествовать. И мы должны помнить, что Господь, Он не оставляет нас, Он наделяет нас своей властью, своей силой. Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Вся власть принадлежит Иисусу Христу. Христос, Он является Господином всего. Все президенты, они в руке Его, да. Мы видим, я думаю, что пример с Украины очень красноречивый. Много молитв было, да? Вот бомбят, бомбят, церковь все равно молится, молится. Господь берет сердца, там, по-моему, четверо, да, было, четыре президента, три президента, вот Франция, Германия, Россия, Украина, собрались, приняли меморандум и перемирие. Да, я думаю, что это ответ на молитву. Церкви. Когда церковь молилась, Господь расположил сердца царей и пришло перемирие. Потому что Ему дана всякая власть на небе и на земле. И Он дает нам вооружение, да? Он дает нам вот эти доспехи. И в заключение хотел сказать пример, урок, который меня Господь научил. Когда я был в институте, я очень боялся проповедовать. И нужно было идти в российском центре, ну, я вроде все так понимаю, все свои, а что-то боятся, но все равно страшно. Вот, но Господь меня целую неделю готовил к этому проповеди, чтобы я вышел и сказал проповедь. Там каждый студент должен был по графику сказать. И один миссионер, который нам преподавал там, он сказал, посмотрите, что в вооружении христианина спина у человека не защищена. Заметьте, никакой брони там нету сзади. А почему? А потому что, если я вдруг решу дезертировать, убегать, то сразу могут поразить. Поэтому нужно идти только вперед. Вот, и я пошел и стал проповедовать. Господь благословил. И потом целый год еще помнили эту проповедь. Господь настолько так благословил. Потому что идти надо вперед. И пусть нас Господь благословит всегда идти вперед, молиться и действовать. И, ну, конечно, добрые дела, несомненно. Мы сегодня слышали, что заграждать уста невежеству безумных людей добрыми делами, да. добрые отношения, добрые и благая весть, это добрая весть. Поэтому пусть Господь благословит нас. Аминь.